30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте, Алексей Алексеевич. Алексей Валентинович, тихонечко сейчас мы представим наших гостей, нашу программу. Итак, это программа «В круге света». Микрофон Светлана Сорокина. Юрий Георгиевич Кабаладзе опять нет, он опять в командировке. На следующей неделе обещал приехать. А тема сегодняшняя – это пейзаж перед битвой. Ну, можете критиковать меня за слово «битва», потому что уже сказали, какая битва, все и так решено, все спокойно. Ну, поговорим об этом. Я представляю вам моих сегодняшних собеседников. Это уже в студии находится Глеб Павловский, глава фонда эффективной политики, политолог, и Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия». Мы ждем, вот-вот должен быть Дмитрий Орешкин, еще политолог. А мы пока начнем. Я, собственно говоря, вот о чем хотела вам всем напомнить. О том, что, по-моему, завтра заканчивается регистрация партийных списков. Да, 28-й завтра у нас? Вроде бы завтра заканчивается,
да,
регистрация.
Завтра две партии последние.
Да. Причем уже зеленых отмели.
Ну, суд еще, может быть.
Ну, может быть, да. И еще две партии, про которые говорят, что тоже там есть какие-то претензии, но не будем забегать вперед. На данный момент у нас 11 партий зарегистрировано. 11 уже имеют право участвовать в выборах. И социологи уже считают всякие разные рейтинги. А те, кто хоть как-то интересуется политикой и завтрашним днем, задаются вопросом, так ли все решено, имеем ли право. Кроме того, на вполне однородном предвыборном поле все-таки возникают некоторые неожиданности, вроде верноподданнического заявления одного из членов «Справедливой России», который предложил партии самораспуститься. В Петербурге, по-моему, дело было, да?
Да, некий Тимофеев.
Да.
О котором я не слышал раньше никогда.
Ну вот теперь вы будете знать. И все это на фоне одного большого действия. Такое ощущение, что вся страна уговаривает президента не бросать свой народ на произвол судьбы. Итак, что есть в партийной жизни сегодня, что будет завтра и чем сердце успокоится. Алексей Валентинович, первым делом все-таки это была полная неожиданность, вот этот демарш депутата в Петербурге.
Ну, я вообще не считаю необходимым обсуждать события, которые событием не является, по сути. Депутат, малоизвестный, ну, в федеральном масштабе, по крайней мере, да, так сказать, говорит, что надо там распуститься. То есть это вообще не событие никакое.
Да, ради бога,
заметка в Стенгазете, да?
Я
должна посвящена этому, заметка в Стенгазете. Но по некоторым причинам, по причинам того, что против «Справедливой России» ведется там целенаправленная работа, вдруг это начинают обсуждать все СМИ, и вам известна история с некой указивкой, которая пробежалась по редакциям газет о том, что надо освещать это и так далее. Ну, неважно. Зачем это делается? Кто такой Тимофеев? И почему надо освещать его заявление?
Просто много ли таких же настроений? Вдруг
да
он выразитель
настроений.
Общего
нет,
настроения?
Да нет никаких настроений. Дело в том, что «Справедливая Россия», это мало кто понимает, да, и почему-то не говорят, это партия построена по сетевому принципу. То есть в регионах достаточно сильные люди возглавляют списки.
И то, что происходит в Москве,
конечно,
да?
Ну, вот, но в том числе, конечно, и на имени административном ресурсе Сергея Михайловича, безусловно, потому что сайт Федерации есть сайт Федерации, это тоже важный вопрос, но Оксана Дмитриева самостоятельная фигура, Болдырев, который возглавляет «Справедливую Россию» в Питере. И поэтому, что здесь будет там происходить, на них никак не отражается.
Но, мне показалось, вот, Глеб Олегович, у меня ощущение, что все-таки то, что президент стал во главе списка «Единой России», многих подкосило по настроению.
Ну, очевидно. Я бы даже здесь сослался на только что высказанное справедливое, по-моему, мнение, что партия ССР держится на имени и административном ресурсе. Да, конечно, та часть, которая держится на административном ресурсе, она дрогнула. Это совершенно понятно. И в этом смысле Тимофей, вообще-то он, конечно, человек не с федеральным именем, а известный такой питерский, я бы сказал, такой правдоруб-скандалист, он выражает просто мнение именно вот таких людей, которые, понятно, значит, как бы среагировали на силу, да, вот появился, я сила явно, значит, явно не там, и когда-то, впрочем, даже Эдуард Лимонов в 96-м году в разгар кампании перешел на сторону Ельцина, вдруг, неожиданно для всех, тоже там говорили в этом, да, это реакция вот слабых людей на силу.
Или нервических людей, да?
Да, вот таких прислонений к силе. Да, это понятная вещь, понятно. понятно, что Путин, где Путин, там во всяком случае сила, да, значит, если еще не победа, значит, для оппозиции, то сила. И я думаю, что часть, конечно, колебнулась. Хотя именно, кстати, в силу того, что это партия в значительной степени региональной привязки, вот такая сетевая партия, соглашусь, это, конечно, изменило, изменился ландшафт. За, против Путина, это меняет, сильно меняет повестку дня. Те, кто не подготовился, тут пролетают.
Послушайте, но ведь даже некоторые заговорили, а замеры тому подтверждение, что на данный момент расклад серьезный. У нас в парламенте может оказаться чуть ли, не знаю, максимум две партии. Вот такой угрозы нет ли? Вот Дмитрий Орешкин появился. Здравствуйте.
Ну, минимум две, это гарантировано нам Конституцией.
Ну, да, минимум. Да. Но не будет ли так, потому что по некоторым замерам уже и ЛДПР на грани, уже не проходит партии там, так называемого демократического толка, там, да, правые, коммунисты вроде бы на грани болтаются. Я не знаю, Дмитрий, есть какие-то последние данные по сегодняшним замерам?
Коммунисты не на грани.
Не на грани?
Коммунисты, если по Леваде, то 18%, и я думаю, что так оно и есть, примерно около того, плюс-минус 2-3, где-то около места 15%.
Это по России именно данные?
Да.
Это свежие опросы, когда это что?
Свежие, но левадовские, они обновляются быстро. Дело в том, что там просто по-разному считают Левада и ВЦИОМ, но я склонен в данной ситуации вообще больше доверять Леваде.
И сколько у нас по Леваде проходит сейчас в парламент?
По существу две. Значит, Единая Россия, коммунисты. Вы... Ну и остальные все ноздря в ноздрю, не все, а 3-4 максимум.
3-4, конечно.
Ноздря в ноздрю у них может прорваться в любой момент. Или вверх, или вниз. Вот, например, там, как мне кажется, не в обиду будет господину Митрофанову сказано, что довольно сильно пытаются опустить партию, которая называется «Справедливая Россия», довольно сильно пытаются опустить партию, которая называется СПС, что косвенно свидетельствует о том, что их побаиваются.
То есть они имеют какие-то шансы на
прорыв, да? Видимо, да.
А что бояться-то? Ну, был бы более пестрый парламент. Ну, было бы там 4...
Вот не знаю, чего бояться.
4... Глеб Олегович, а чего бояться-то? Ну, было бы 4 партии, чего уж там
просаживать ту или другую партию. Действительно, бояться вряд ли, да. Очень при таких цифрах поддержки Единой России, в общем, я не знаю, чего особенно бояться.
Ну, и оставили бы в покое. Зачем?
А что нет? Ну, это же не значит, что СПС должны, значит, или ЛДПР должны искусственно, да, инкорпорировать в парламент. Коммунисты действительно не нуждаются в этой норме, которая гарантирует второй партии кооптацию в парламент. В данном случае они точно пройдут.
Ну, это вот тоже иллюзия. Вот все время, 12 лет я слушаю иллюзии про коммунистов. Вот как только против коммунистов,
они проходят
тогда, когда против них не ведется работа. Вот в 2003 году Караулов долбил их, и они получили гораздо меньше, чем до этого, понимаете? А когда, конечно, не ведется работа, и все опросы показывают, что коммунисты проходят, а где они проходят? В Астрахани они гораздо ниже, чем Шейн стоит, в Мурманске ниже стоят, у меня в Пензе, ну там стоят, допустим, то сказать, это, ну да, неважно.
Да.
Ну, где они стоят?
Ты на всех региональных выборах неплохо выступили. В том числе, например, в Орле они Единую Россию победили. В Самаре они...
Да в Орле там губернатор, коммунист, который играет сложную...
Ну, и там у нас регионов у нас
губернатор за всех сил на Единую Россию работал.
Да, последние три года. Ну, там вся сложная игра.
Простая ситуация. Я действительно должен сказать, что коммунисты проходят... Во-первых, потому что они ведут, как всегда, трудовую кампанию. Они ведь ведут с лета, да? Все остальные гуляли, а они работали.
Да не работают. А где вы видели? Что они... Я езжу по регионам, никаких коммунистов я там не вижу.
Алексей Валентинович,
вы
просто
бросьте вы. Ну, выпустите Караулова в сейчас, и он уничтожит их.
Не надо нам
ниже
7%. Мы все эти,
да?
Самые,
ну,
проходили.
Проходили, вот именно,
ну,
в прошлый раз проходили.
Сейчас
проходили,
есть,
да.
Деятели.
Ну, нет, конечно, если не вести против них работу, ну, а сейчас делается все... Ну, подождите, не дается эфир для этого? Ведь все сделано для того, а вот так вот про это и речь.
Хорошо.
Конечно, если их не трогать, они будут собирать.
Скажите мне, пожалуйста, а есть ли какое-то представление? Вот смотрите, ну, кто-то на грани, кто-то надеется, да? Вообще для вас какая-то неожиданность? Ожидаете вы каких-то неожиданностей в ходе этой предвыборной кампании? Хоть чего-то?
Ну, просто будет, явно растет, на самом деле, драматизация. Нам в Москве здесь это просто не очень заметно, наверное, а тем, кто реально ведет кампанию, это очень заметно. Потому что, конечно, кампания и в варианте, который предлагает там «Единая Россия», и в варианте, который предлагают ее противники. Она все равно будет усиливаться драматизм. Не забывайте, что две трети населения страны сегодня все еще не думают о 2 декабря, как о завтрашнем дне. То есть для них выборы это когда-то будет. Да? Uh-huh. Они, пока не началась вообще жесткая электронная, так сказать, кампания за месяц до выборов, они, собственно говоря, для них выборы...
Ну, если ориентироваться только на жесткую электронную кампанию, то можно считать, что все предрешено.
А о чем мы тогда говорим? Хочу сказать, что, значит, что предрешено для кого?
Вот для кого?
Для людей, для которых очень важно, чтобы политика как бы освободилась, очистилась от Путина, таких людей, я согласен, для них порядка 20% будет. Для них это драматический момент. Они не отдадут победу так просто.
Так, а ваше мнение, Дмитрий?
Ну, я думаю, что ситуация будет обостряться. Дело не в Путине, как ни странно. Как раз вот мне кажется, что хотят сделать эту кампанию как вопрос за Путина, против Путина. Ну, собственно говоря, в этом фишка и состоит Единой России. А проблема, мне кажется, в том, что происходят какие-то глубинные изменения, и в том числе некоторое накапливается раздражение у людей вообще против всего. Вот непонятно, против чего конкретно, но против всего. И здесь, поскольку за все волей-неволей отвечает сейчас именно Единая Россия, то может так случиться, что Единая Россия получит меньше, чем ожидается. Просто потому, что эта партия подведена на пик спортивной формы на 1.5-2 месяца раньше срока. И вот уже сейчас, опять же, те же социологи говорят, что если прибавка допинг Путина Единой России дал сразу там 10-15%, то дальнейшего роста пока нет. Вот поднялись на эту вот ступенечку 55% и выше не растет. А на самом деле, думаю, что это нехороший признак, должна была бы расти. То есть есть возможность такая, что вот это некоторое накопившееся раздражение слишком топорными методами, слишком агрессивно такими давильными методами, может нанести в обратном порядке удары по самой Единой России. И тогда у нас может быть негативное голосование не только за коммунистов. Сейчас, пожалуй, единственная партия протеста – это коммунисты все-таки. Ну, потому что все знают, что это они против всего.
Но и они не против Путина.
Вот именно поэтому фактор Путина как бы не очень на самом деле и
потому
играет.
Что ведь сейчас никто явно не выступает.
Они против Путина. То, что говорит Зюганов здесь, это не то, что говорят их активисты в провинции на местах.
То есть все-таки они...
Да, и на местах они жестко. Они распространяют всякие материалы про власть. Они долбят. Вопроса нет здесь. Здесь он ведет себя аккуратно и как бы Зюганов поэтому незаметно.
Вообще, по ходу избирательной кампании будет и антипутинская риторика тоже нарастать, потому что идет борьба, конечно, за реальные места, и вот в этом смысле президент сильно рискует, ввязавшись в эту кампанию.
В порт работы.
Красивше было бы, если бы он остался над схваткой.
Алексей, есть какие-то ожидания?
Во-первых, каждая думская кампания, для меня это уже 5-я думская кампания, и, наверное, уже 6-я, если ветеран все парламента, всегда каждая кампания преподносила нам сенсацию по сравнению с тем, что говорили до кампании. Значит, в первое, в 93-м году это была победа ЛДПР, в 95-м году это не прохождение КРО, о котором говорили все, что Лебедь со Скоковым, с Рогозиным обязательно пройдут, там, с Глазьевым. Не прошли они. Вот. В 99-м году это СПС, которая как бы скакнула, и тогда мало получила ЛДПР, мы помним. В 2003-м году не прохождение СПС и Яблоко, ведь все пророчили им прохождение, и президент даже принимал, мы помним, за неделю Явлинского. Все, казалось бы, шло к тому, что они пройдут, а они не прошли. Да? Здесь будет то же самое. Я уверен, что и на 5-я кампания преподнесет какие-то...
Только кто-то из них пройдет.
Какие-то сюрпризы.
Вот это было бы интересно.
Ну, кто-то пройдет, кто-то не пройдет, но, по крайней мере, мне кажется, что может не пройти кто-то из этой четверки, как бы, о которой говорят, так сказать. Может быть, кто-то там это самое... То есть, возможно... И обязательно будут какие-то сенсации против того, что говорят. 100%. Так было каждую кампанию. И разговор, что все просчитано, засчитано, так сказать, это не совсем так.
Я присоединюсь, потому что действительно было бы чудом, если бы первые выборы, значит, были без какого-то чуда. Я соглашусь, что всегда прогнозы обламывались на каждых выборах.
В чем-то, да.
В этом, в общем, прелесть выборов.
Ну, может быть. Я вот о чем хотела сказать. Я уже сказала, что сам Зюганов, например, действительно не обостряет, и он не выступает против того же Путина. Я знаю, что во многих партиях, которые сейчас участвуют в выборной кампании, у них нет сейчас посыла там критиковать того же Путина. Они смотрят на него как на человека, у которого огромный рейтинг, и среди населения считают непродуктивным критику именно Путина. Скажите мне, пожалуйста, видите ли вы, какие новые, может быть, методы, какие новые идеи будут предложены партиями в ходе этой выборной кампании? Что, какая карта будет разыгрываться?
Ну, если я могу сказать, что я, кажется, в этом очень сомневаюсь. Вот что мы в оставшийся месяц небольшим увидим новые идеи. Просто потому что партии готовились к другой кампании. И
то есть без путинского вот
и я бы сказал даже, что «Единая Россия» ведь тоже внутренне готовилась к другой кампании. И на самом деле определенные круги в аппарате «Единой России», именно они являются источником вот того, о чем вы сказали, значит, про грубые методы. Потому что, несомненно, есть в партии «Единой России» есть круги, которым не нравится вариант, при котором Путин, ведь кто победит, тот и хозяин победы. Uh-huh. Да, uh-huh. Очень трудно отнять uh-huh. будет у Путина его победу. Uh-huh. Поэтому отсюда возникают такие, с моей точки зрения, чисто провокационные иногда действия на местах. Безусловно, они есть. Я там ректор какой-то Саратовской академии, значит, сказать, собирает, требует там от директоров допускать такие встречи с единороссами, директора. То есть есть какие-то, значит, сказать, искусственные компании приема.
Это верноподданнические настроения.
Вы знаете, может быть так, а может быть нет.
Потому что
существует такая вещь, как инерция у старых партий, относительно старых в наших условиях, инерция аппарата, потому что зачем им харизматический лидер, который, собственно говоря, весит больше, чем они все вместе взяты?
Ну, не знаю.
Я думаю, что...
Довольно оригинальная идея.
Нет, тут есть какая проблема. Они, задачи, которые поставлены по «Единой России», то, что, так сказать, мы до нас доносится, будем так говорить, да, это 50% от списочного состава. Это означает 70% при явке 70%. Это супер трудно. Поэтому действительно надо давить, вот в том варианте, как вы говорили, чтобы достичь этих результатов.
Не было. Этот прием рассматривается как классический прием черного пиара. Да, обычно это приписывается конкурентам.
Нет, понимаете, это
нигде не работает.
Но это в такой равноиграющей демократической системе. А когда вам нужно выжать голоса, тут других мыслей не приходит. Понимаете, там не вопрос креатива, как получить 70%. 70% невозможно получить. Только, нажав по-назарбаевски. Да? Ну, нет другого пути получить 70%.
А что, исключен такой вариант?
Ну, как, собственно, это и началось.
Конечно.
Что, ребята, имейте в виду, смотрите там, да.
Вот скажите мне, пожалуйста, а не лучше ли было бы, если бы наш уважаемый Владимир Владимирович не участвовал действительно, остался бы над схваткой? Кто ему такое присоветовал? Зачем это было нужно? Действительно, изменить весь ход выборной кампании, лишить шансов там, в общем, многих и настроение поменять. Вот зачем было нужно ввязываться в эту кампанию? Объясните мне, ради бога.
Ну, я хочу сказать следующее. Словами Сергея Михайловича Миронова, план Путина знает только Путин. И вот это очень важный момент, да, так сказать, потому что мы не знаем всех этапов плана, и, собственно, ту фигуру, которую он будет рекомендовать в президенты, об этом мы можем только догадываться, да, поэтому всех этапов и схем мы не знаем. Но мы можем об этом, как бы, так сказать, пытаться расшифровать. Расшифровывать, да. Мое ощущение, по крайней мере, как сегодня это происходит, да, так сказать, два варианта существует. Первое, получить очень много голосов и национальное доверие, да, фактически, так сказать, доверие национального лидера. И из этого есть два варианта. Все-таки пойти на третий срок, о чем написала газета «Нью-Йорк Таймс» на днях. Угу. Они первая публикация была, когда они откровенно и открыто сказали, что все это ерунда, он остается.
Да.
Да, так сказать. Второй вариант – это привести в Кремль действительно нового человека, но в результате выборов, где человек бы этот получил бы там значительно меньшее количество голосов. Ну, скажем там, так сказать, и даже, может быть, во втором туре избрался. Вот. Вот два сценария реальных. По какому пути он пройдет, Владимир Владимирович? У него водораздел такой.
Дмитрий.
Ну, это верно. И понятно, что не от хорошей жизни это было сделано. Понятно, что это элемент того самого плана Путина. И понятно, что это элемент не просто так, а элемент сохранения себя во власти. Элемент плана сохранения себя во власти. И поскольку это все понимают, то уже это само по себе плохо. В связи с этим, возвращаясь к вашему прежнему вопросу, о возможных сенсациях. Вот одна из сенсаций может заключаться как раз в том, что при таком массовом рвении чиновном и обеспечении вот этих самых демонстраций за третий срок, и такого же голосования административным ресурсом, ну, ни один губернатор не устоит. Он из штанов выскочит, чтобы быть не хуже других по цифрам голосования «за». И вот на этом фоне может получиться так, что Путин, который был вне критики, вдруг войдет вот это пространство публичной критики, и это достаточно будет сенсационно, потому что на самом-то деле он достаточно слаб. Ведь он у нас так высокорейтинговый, потому что работает элитный консенсус. Путина не трогаем. Мы можем ругать власть, режим, начальство, Кремль, кого угодно. В.В. Путина, президента Российской Федерации и всех россиян, мы не трогаем. Он у нас гвоздь, на котором висит вся система с стабильностью. А мы заинтересованы эту стабильность беречь, думают умные люди. Да? И поэтому президента не трогают. А сейчас они будут вынуждены трогать, во-первых. А во-вторых, уже есть в общественном мнении предпосылки к этому. Тот же Левада-центр говорит, что 21% сограждан считают, что налицо признаки культа Владимира Путина, а 22%, кажется, процента считают, что есть предпосылки к созданию культа. А на культ реакция у людей негативная. Какой бы он ни был популярный, какой бы он ни был хорошо известный, вот этот перегрев создает ощущение инфляционности, накачанности имиджа. Вот как бы в процессе этой кампании имидж слегка не сдулся.
Ну, Путин уже сделал этот шаг навстречу критике. Просто действительно, это его, вы говорили, фишка, чем-то фишка партии. Партии-то эта фишка точно не нужна была. Она получала, значит, сказать, первое место по итогам голосования в любом случае.
А вот. Как просили, как просили.
Значит, конечно, это шаг лично Путина, и он просчитывал варианты, в том числе, конечно же, это неизбежно введет критику в адрес него. Но он на это идет, потому что он ищет своей, я думаю, здесь победы себя как автора и хозяина в дальнейшем концепции, политической концепции в стране. Он на этом настаивает, он это не прячет, вообще-то говоря. И поэтому, кстати, не все партии, региональные отделения партии «Единой России», некоторые, которые думали, что они получат просто, они усилятся по итогам кампании, они чувствуют, что они не усилятся, да, что он не работает на них, он работает на систему в целом. Тот самый здесь, как здесь было сказано, план Путина, да, который действительно в целом знает только он.
Ну,
но
да.
Почему культ? Если есть личность, культ личности смешон, когда нет личности. А
нет,
когда
культ хорош, да, когда
культ не нужен, культ уже не нужен.
Когда он складывается естественным путем. Понимаете, когда идет естественным путем, там
Сталин
есть заслуги,
был личностью,
да,
никто не отрицает,
но культ популярность
у него тоже был, о чем говорить. И знаем мы, что это такое. Еще раз напоминаю, это программа «В круге света». У меня в гостях Глеб Павловский, глава фонда эффективной политики, политолог Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия». Как непривычно все-таки произносить до сих пор, Алексей Викторович.
Да.
И Дмитрий Орешкин, политолог. Мы с вами говорим о пейзаже перед битвой. Мы говорим о таком последнем построении партии перед началом официальной предвыборной кампании. Она начнется 3 ноября у нас, а завтра последний день регистрации партийных списков. А сейчас их 11, возможно, столько останется, может быть, чуть больше будет. Итак, встретимся сразу после новостей середины часа.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали!
круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Напоминаю вам, что сегодня я разговариваю с Глебом Павловским, Алексеем Митрофановым и Дмитрием Орешкиным. Мы говорим о пейзаже перед битвой. Мы говорим о кануне официальной предвыборной кампании, о том, какие сейчас у нас построения и чего можно ожидать от этой кампании. Ну, все-таки все считают, что чего-нибудь должно случиться, чем-то эта кампания да будет интересна. Во всяком случае, исторический опыт, о котором напомнил Алексей Валентинович Митрофанов, говорит о том, что не было ни одной кампании, когда чего чего-нибудь да не происходило. Итак, я хочу вам напомнить, да, вопросы из интернета у меня перед глазами взяла, а смс-сообщение можно присылать по телефону 985-970-45-45. Пожалуйста, присылайте, я их посматриваю и буду их зачитывать. Итак, о чем я хотела вас еще спросить? Скажите мне, пожалуйста, а вот эта вот история... Элита, да, договорилась, вот поддерживаем Путина, элита, у нас есть неприкасаемые. Элита сейчас просто впала в какой-то раж. Идут вот эти письма, Путин останься, да, ткачихи выступают на трибуне, нас есть.
Пятого разряда, да.
У нас, значит, деятели искусства пишут письма, и просто такое ощущение, что просто все готовы повалиться в ноженьки и просить президента остаться на следующий срок. Вот скажите, это уже какая-то самопроизвольная реакция, или это тоже входит там в план Путина?
Могу сказать свое мнение. Ну, я не считаю, что вот эти многочисленные призывы к Путину являются только выражением такого желания там угодить или челобитную подать, или что-то такое, прогнуться, сделать стойку на кистях, как молодежь говорит. Вот. А я думаю, что здесь есть и прагматичное желание очень многих людей
Продлить ситуацию,
которая их устраивает. А это сотни тысяч людей.
Да, ситуация-то в том-то и дело. Очень многие недовольны.
Нет, подождите, а мы все недовольны на каком-то уровне, но когда ходит до принятия решений, мы думаем, эх, елки, а я вот не буду.
А кто будет следующий?
Да, а он может поменять всю игру. И в этом смысле не надо ругать Никиту Сергеевича Михалкова.
Такая нелюбимая, но стабильность.
Да, он рубится в том числе и за себя, да? Ага. А вдруг придет тот, который скажет, так, уберите Михалкова, уберите Церетели, чтобы я вообще здесь не видел. И в нашей системе, к сожалению,
это может возможно.
Это касается и депутатов, и партий, и чиновников.
Прагматически.
Да, и включая главу сельской администрации, которая тоже думает, как там изменится, губер будет другой, губернатор.
Назначит другого.
Лучше, лучше так.
Прагматическое вот выражение. Глеб Олегович.
Ну, избиратель вообще-то говоря, голосует за себя всегда. Вот я не встречал, на самом деле, ни на одних выборах ситуации, где избиратель был бы настолько, значит, сказать, в каком-то таком безумии, что готов был бы голосовать за кого угодно. Да, он делает действительно свой выбор, но свой, по своим соображениям.
Ну, а если с утра до вечера по телеку видят, как люди миллионами выходят на улицы и говорят,
останься, я не вижу никаких миллионов, потом
я... Ну, вот сейчас последние дни,
митинги, о которых говорили, это, во всяком случае, я смотрел по информационной ленте, это не митинги за третий срок, это митинги в поддержку курса Путина.
И да, там сплошь и рядом говорят, останься,
дорогой. Кто-то все время говорит, конечно, про третий срок.
И да, именно эти синхроны попадают в эфир. Срок.
Поэтому все-таки главное, что существует, есть определенная, так сказать, стихия поддержки. Она же меряется, ее вы можете померить, так сказать, позовите самых враждебных значит, сказать, социологов и из Малави. Вот, допустим, да, есть такая далекая страна, где почему-то все социологи враждебны Путину. И они дадут тоже высокий уровень поддержки.
Нет, но вопрос, это не поломает как-то игру? А вдруг он по ходу вдохновится этими призывами и скажет, да, останусь я. Останусь.
Вот мнение Нью-Йорк Таймс такое. Сделал, очень четкое, причем такое.
Сделал то, что сделал, я думаю, что он не будет давать задний ход. Хотя референдум ведь был возможен просто просто референдум, да?
Или, может быть, действительно будет какой-нибудь, да, референдум?
Вот, сказать...
Возможно такое, да?
Зачем он...
Нет, лежит чеченская поправка для
технически
начала.
Он, да, технически лежит, он лежит.
Возможно. Она прошла все
процедуры. Если бы был запущен, реально запущена процедура референдума, то уж как-нибудь, да, 51% Путин бы получил.
Полагаю, да? Что да.
Но я думаю, что он получит больше 2 декабря.
Ну да. Дмитрий?
Ну, понятно. 2 года назад на «Эхе Москвы» вот здесь очень сильно ругались. Там третий срок, не третий срок, пойдет, не пойдет. Устал Путин от политики, не устал Путин от политики. А сейчас совершенно другая дискуссия идет. В каком качестве он останется? Что он останется? Вопрос нет. По этому поводу я считаю, что уместно процитировать одного выдающегося политолога, которого звали Александр Сергеевич Пушкин. Извините мне за мою память, но, кажется, я вспомнил. Это Борис Годунов, «Самое начало». Там сидят бояре и обсуждают, что же будет. И вот князь Шуйский говорит, чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет, Борис еще поморщится немного, как пьяница пред чаркой вина. И, наконец, по милости своей... принять венец, смиренно согласиться. Вот сейчас ткачихи, поварихи и прочие достойные уважения персонажи, значит, воют и плачут, а бояре сидят и думают.
Ну, вы знаете, на самом деле лучше вот эту сложность было бы не устраивать, вот на самом деле, а ему взять и объявить и остаться. Вот моя точка зрения простая. Не потому, что я вот там сейчас верноподнически выступаю, но это лучше, чем все.
Значит, остаться функционально.
Нет, но я имею в виду на третий срок президентом остаться. Чем вот эти все сложные комбинации, которые наносят ущерб, сцепились там...
С пиаровской точки зрения,
Не с пиаровской. И какие-то органы столкнулись, какие-то люди, видите, в партиях происходит брожение. Там происходит брожение, там происходит... Еще, мы будем что, ради вот этой поправки Конституции, так сказать, страну приводить в движение и устраивать этот всероссийский кроссворд. Ну, моя точка зрения, в России лучше прямые действия. Сказать, остаться, все выдохнули спокойно, занялись своим делом.
А что там с чеченской инициативой?
Нет, есть чеченская поправка, она прошла все процедуры и лежит в Конституции. О том, что снять это ограничение по третьему сроку, она готова. На самом деле новый состав парламента, да, процедуру она прошла, и как бы она лежит, я отвечаю за нее, кстати говоря, в комитете по конституционному законодательству. Поэтому, так сказать, все готово.
Так и что, есть желание дать ей ход-то?
Нет, ну, вы понимаете, да. Не то, что не попросили, я бы на самом деле бы дал бы этому ход и так далее. Это было бы проще выход из ситуации, чем вот поиски вот этих сложных комбинаций, эти все гадалки, гадания и так далее, которые ничего хорошего-то не приносят. Они приносят в том числе даже и на рынок минусы, и на всякие ситуации в экономике минусы, и на ситуации со спецслужбами минусы.
Да так, из интернета вопрос. А может быть, надо было честно сказать народу, что все определено и прописано, и не устраивать шоу на деньги налогоплательщиков? То есть уже даже мысли посещают, может, вообще не делать вид и насчет выборов?
Нет, зачем это делать? Дело в том, что, еще раз подчеркиваю, такие разговоры я слышу с 93-го года. Угу. В 93-м году Полторанин, выступая, тоже расписал, кто займет какое место, как будет все хорошо, выиграл ЛДПР, да, так сказать. Вряд ли это повторяется, такого уровня сенсация. Но, так сказать, все эти прописанные дела, я помню, как Бурбулис нас собирал уже перед выборами, ставил задачи, как мы все будем там распределять, что у вас будет там 20 депутатов, у нас будет там 80. Все было...
Ну, понятно, историю мы уже вспоминали.
Да, историю мы вспоминали. Нет предсказуемости на 100%, скажу вам прямо. Вот будут сенсации увидеть.
Скажите мне, пожалуйста, здесь вот тоже пишут, поскольку в передаче так или иначе будут упомянуты различные рейтинги, скажите, а кто-нибудь контролирует, проверяет методики агентств, принципы, по которым осуществляются выборки, подсчет голосов, как подводятся результаты? Вот какой здесь контроль?
Наверное, мой вопрос.
Да.
Значит, нет, конечно, контроля, потому что у каждой социологической конторы свой метод. Угу. Контроль осуществляется апостериори. Вот, например, ЦИК в течение последних 2 или 3 избирательных кампаний подводил конкурс прогнозистов. За 2 недели до выборов все социологические компании сдавали конвертики с закрытым результатом, а потом сравнивали. И получалось то, что получалось. Получалось, что лучше других в целом, интегрально, угадывает все-таки все те же самые 3 наших гиганта. Левада, ФОМ, ВЦИОМ. по-разному. Там у них кто-то лучше угадал явку, хуже угадал там результат победителя. Кто-то по всем угадал всех, те прошли в Думу, но не точно угадал их результаты. На самом деле все предсказать технически невозможно. И я бы сказал так, что когда говорят, что все схвачено, проплачено, предусмотрено, это ошибка. Угу. Потому что административный ресурс очень влиятелен. И на этих выборах он будет более влиятельным, чем на предыдущих. Но все равно он не может вдуть вот в окончательные цифры, ну, больше 15, максимум там 20%. Если народ будет очень сильно раздражен там, или как-то мотивирован на что-то, то на любых выборах, если они состоятся, если это уж не совсем туркменские выборы, он может свою волю продемонстрировать и продавить. А. Поэтому я считаю, что вот этот разговор о том, что все равно, вот вы разойдитесь все по кухням, сидите с кутишем в кармане, и за вас все сделано, это совершенно понятная, деструктивная такая логика. Людям, я считаю, надо идти голосовать, не отдавая свой вариант.
Кстати, туркмены все искренне голосовали за Туркменбаши.
Ну, я другое хочу сказать. Да,
все бы искренне голосовали за Сталина.
Мозги подучат, так и все получится. Но я другое хочу сказать. У меня такое ощущение, что люди, кто говорит, все прописано, не надо ходить и так далее, при том, что бывает много правды в этом соображении, все-таки, мне кажется, это те, кто как-то интересуется политикой и выборами, и, может быть, испытывает какую-то определенную усталость от этого.
А потом я еще такую вещь скажу. Это элемент предвыборной борьбы.
Да,
всегда. Всегда все партии кичатся своими какими-то особыми связями, административными ресурсами, говорят, что все решено. Ну, да. Мол, складывайте, ребята, оружие, ну что, все за вас решено и так далее.
Да.
А
ну, вот это
опыт тоже подсказывает другое совсем.
Вредные
Андрей идеологии. Нам пишет вопрос. Вопрос риторический. А у нас есть партии? На мой взгляд, есть политкоммерческие проекты. Согласны ли со мной гости в студии? А ведь во многом прав. Политкоммерческие проекты.
А вот в этом-то и прелесть, что это все отчасти правда. И выборы отчасти управляемые, правда. Вопрос в какой части. И партии тоже, как там выражено было,
политкоммерческие.
Ну да, и не без этого. Но, собственно говоря, они везде такие. А где вы видели белые пушистые партии, которые полностью соответствуют вашим представлениям? Вот это, мне кажется, проблема русского менталитета. Потому что он хочет, русский интеллигент особенно, чтобы все было по ему, чтобы все правила игры были честны. Тогда он придет, и ладно,
нет,
так и быть, проголосует.
Я, может быть, немножко переначу вопрос. А вот действительно, в каком европейском понимании у нас есть партии? Но ведь идеологически-то что у нас партии? Ну, коммунисты идеологические партии,
ну, да? Ну, протопартии на самом деле.
Ну, на самом деле.
Ну, каком... о чем коммунисты не партия?
Коммунисты партия, ну, я соглашусь.
А чем яблоко не партия? Значит, ну, кто-то скажет, партия не... А чем СПС не партия?
Да.
А чем ЛДПР там или... Ну, можно говорить, партии власти там. Дело-то не в этом. Мне кажется, проблема не в партиях. Они какие есть, такие есть, других нет. А дело в нашем восприятии. Мы требуем, чтобы они были именно такие, какие мы хотим. А нет. Западный, сейчас я секунду говорю, европейский избиратель, он не любит партию. Он не собирается с ней жить и спать ложиться. Он с ней вступает в договор конкретно. Я тебе отдаю голос, а ты мне делаешь вот это и это. А дальше что ты делаешь твое? Это уже вне сферы договора. Это партнерство называется. А у нас требует любви. Чтобы я вот любви или дружбы там. Вот,
эмоциональная связка.
Да, вот такое вот.
И поэтому
не встречает
конкретно
это
своих
ответа.
Собственных требований не делегируют и пожеланий.
И,
да?
Соответственно, не могут вступить в партнерские отношения,
да.
Потому что мне от этой партии нужно А, Б,
вот это, за это я поддержу.
Да, а остальное, ну, не нравится она мне. В остальном...
А когда это все вот сложится?
А вот я не знаю, это, видимо, это российская
сложится?
Культура мышления и политики такая,
Глеб
что ли.
Ильич.
Ну, то есть, когда все станет, наконец, все чисто, да, в мире?
Ну, не то, что чисто,
никогда.
Не то, что чисто.
А вот, сказать, действительно, если говорить, что все уже устроено, то это вообще лозунг лентяев и одери. Это вообще, так сказать, это старая русская традиция. Да? Вот, например, если это интеллигентов волнует, то они могут полезть на сайты социологических служб и посмотреть методики. Там эти методики лежат. И проверить с этими методиками. Это же очень просто. Вот, если все говорят, что вбрасывают голоса, то есть же экзит-полы. Да? Такая вещь, которую очень трудно надуть, потому что она проводится...
Значит, а почему с наблюдателями какие-то опять проблемы?
По результатам. А это вообще, я думаю, что это проблема наблюдателей и тех, кто привык, что у кого не получается, если за ним не наблюдают. Вот мне кажется, что наши политики...
А что, нам прямо и наблюдателей не надо уже, а?
Да, нам, я думаю, надо пора учиться их, в общем, игнорировать, так же, как их игнорируют в большинстве тех самых стран Европы.
Нет, они будут. Проблемы с ними снят. Да, им посланы предложения, это было, так сказать, такая.
А то уж как-то я тоже...
Да не, они будут, вопроса нет, так сказать.
Партия пишет нам в СМС-сообщении, это так, когда на взнос рядовых членов живут, а не на деньги госбюджета. Можно такой принцип рассмотреть?
Нет, партия, ну, конечно,
на деньги членов.
Не только на деньги членов, а спонсоров.
Ну, и спонсоров, а не на деньги бюджета.
Ну, собственно говоря, оппозиционные партии не бюджетируются, вот. Но только бюджетируются официально вот. По закону сейчас, за голоса получают. Ага. Но это немецкая система.
Но мы же не Германии. Будем скрывать
Германии.
И делать вид, что мы не понимаем, что у нас есть живущие на бюджетные деньги.
Нет, все партии сейчас живут на бюджетные деньги, потому что они за голоса получают.
Которые
знаете,
в Думе.
Там, которые в Думе. Ну, думские партии получают.
За каждый голос. Подпитки. Известен административный ресурс. Велят и принесут денежку. Там,
нет, кому-то. Ну, правильно. Идея бюджетного финансирования партии правильна, потому что иначе они пойдут кормиться.
А вот эти митинги, вот мне здесь пишет человек из Твери, студент, Влад, он пишет о том, как там собирали митинг вот этот вот большой в поддержку. И сказал, что велено было всем студентам его факультета явиться на этом митинге.
Так что даже
и даже
не
их эти преподаватели стояли, отлавливали, кто хотел свалить.
Как по-другому получить 50% от списочного состава, о которых вот говорят там разные люди? Ну, может быть, тоже это липа, конечно. Да, так сказать, но разговор такой ведется.
Так, значит, во главе федерального, пишет Владимир, и региональных избирательных списков партии «Единой России» так называемые паровозы. Президент, министры, губернаторы, которые не собираются работать в Думе. Объясните, зачем этот обман? Ну, это вечный вопрос,
Это вечный вопрос, известная проблема.
Выходит, что остальные кандидаты являются людьми с ограниченными политическими и другими возможностями и не могут сами представлять себя избирателями. Вообще, вопрос паровозиков – давний вопрос. Потому что те, кто идут своими именами, а потом отходят в сторону и не участвуют в работе законодательного собрания, на самом деле, мне кажется, ущербная практика. Когда мы от этого-то отойдем? Ну, должны на выборы идти те, кто будет работать, мне так кажется.
Ну, возможно, значит, так сказать, в любой стране, где есть какая-то система, всегда идут дискуссии по поводу того, что нужна другая система. Да?
Но мне кажется, это очевидно.
Это вечно. Вот нет, вообще очевидно, в избирательных системах вообще, так сказать, ничего очевидного нет, они разные. Они очевидны те, которые, значит, в общем, действительно до длительное время вызывают мало возражений. Да? Вообще это действительно, это вопрос, это нормальный и по-моему, правильный вопрос. Когда люди будут доверять тем, кто у них работает в парламенте, да, то тогда они просто решат, что не нужны такие паровозы, да, не нужны люди, которые являются балластом. Но сегодня доверие, прямо скажем, к парламенту невысокое.
Все то, что происходит у нас в России, в том числе в избирательном законодательстве, связано с тем, что мы между Европой и Азией. Мы чуть-чуть что-то из Европы, а вообще в основном мы азиаты. Да? И поэтому вот это все, вот эти вот крученные вещи.
Европа и Азия просто по сторонам.
Ну, по сторонам, да. Мы посередине. И поэтому у нас изобретено нечто такое. Ну, допустим, ведь там в одной из партий не просто там один человек явно не пойдет. Ну, один, понятно, маяк, как говорится, и все. Но там же десятки таких людей. Вот в чем проблема. Действительно, как вы так сказать.
Это все очень правильно, действительно, Европа и Азия, но на самом деле есть еще просто такая вещь, как представление элиты, которая все это выстраивает, о рациональности и о приличиях. Ну, например, против паровозов высказывался Александр Альбертович Ушняков, который, в частности, я так понимаю, поэтому и имел серьезные трудности с той же самой «Единой Россией». У него были постоянные конфликты с этой партией. А за паровозы, естественно, всегда высказывается партия торжествующей бюрократии по понятным причинам. Потому что, если, скажем, в Москве популярный Лужков возглавляет твой список, то пункт первый – Лужкову негоже падать лицом в грязь, и он постарается обеспечить соответствующий результат. Второй, он
это
популярен.
Это все понятно.
Кстати, а вот прилично ли это?
Вот это вопрос
совершенно другой. Это уже отношение... Об этом говорил Глеб. Да. Это уже отношение избирателей.
Хоть одна партия, пишет нам, идет на выборы под лозунгом возврата выборности губернаторам. Сергей пишет.
СПС говорит о том, что необходимо вернуть выборность губернаторов.
Это правда. Еще вопрос. Сейчас видела где-то здесь. Можно ли у нас создать устойчивую двух- или трехпартийную систему? Как должен идти этот процесс, пишет Сергей из Тюмени. Видимо, зависть одолевает к тем странам, где власти переходят там от одной партии к другой и обеспечивают довольно стабильное существование, хотя и острую борьбу. Возможно, у нас...
Вполне возможно. Я считаю, что вот как раз...
Но у нас всегда это будут коммунисты и правящие партии.
Вот именно надо, чтобы сухие ветки ушли. Иначе это будет всегда одна партия побеждать, всегда одна в оппозиции, да, так сказать. То, что президент пошел в одну из партий, это очень хорошо. Это значит, центр тяжести смещается в партийную жизнь, да, так сказать, будем так говорить. Но должна возникнуть вторая партия, которая будет вести равноценную конкуренцию с первой. Ну, пусть через 8-10 лет она наберет какие-то там силы, да, но дело не в этом. Но одна не будет бояться другой. Понимаете, как можно отдать власть там, одной из партий, которая в программных требованиях национализация земли? До сих пор национализация земли. Это программное требование съезда. Как, а уже миллионы собственников земли, в том числе обычных крестьян.
И то есть так, то власть никогда в жизни не допустит другую...
Ну, конечно, но мы же не должны такую систему создавать. Вот почему мы Азия в известной
степени. Это вообще решение избирателя, на самом деле. Вот нас думают, что это может назначить кто-то двух- или трехпартийности. Когда избиратель потеряет интерес ко всем, кроме двух-трех партий, да, остальные все будут существовать тихо. В стороне, значит, на муниципальном уровне, то тогда и возникает уже, значит, вот это самое... Так было везде. Везде, где есть двухпартийная система, есть много других партий.
Да, конечно.
О них просто не говорит, на них не обращает внимания.
А во всем мире уже сложилась практически двухпартийная система или две коалиции.
Да? А вопрос еще, почему партии не обнародуют свои программы перед народом? Ну, на самом деле, любой заинтересованный может найти...
На любом сайте,
Зайдите и прочитайте. Другое дело, что мало кто интересуется этими программами, мало кто читает, и они довольно похоже, часто бывает.
Ну, со 2 декабря начнут обнародовать по телевизору, так что мало не покажется.
Ну, да, мало не покажется. Слушайте и внемлите. Упрекают здесь еще, что те же единороссы не больно-то хотят участвовать в серьезных дебатах. Что же, мол, типа, западло вот так вот выходить и общаться напрямую? В чем дело?
Ну, в свое время я предлагал поправку к выборному закону о том, что неучастие в дебатах может стать причиной для снятия партии с пробега.
Да, интересно, кстати.
Вот, то есть это жесткое участие в теледебатах.
Интересная
Но всегда, после 93-го года, против этого выступали все партии. По понятным причинам, да.
Те, кто уже в Думе.
Да, те, кто уже в Думе, не хотели дебат, кроме одной.
Вы тоже знаете, и оставшиеся буквально уже меньше 5 минут, я бы хотела вот о чем вас спросить. Скажите мне свою мечту о выборной кампании. Вот какую бы выборную кампанию вы бы хотели пережить еще на своем веку?
В смысле, какая?
Идеальная выборная кампания в ваших глазах. Это что? Это какая должна быть? Какой должен быть подход? Как должны формироваться списки? Должны ли быть паровозики? Как должна быть агитация? Вот какую бы вы хотели пережить еще в активном политическом возрасте?
Хотелось бы кампанию, где действительно равноценный доступ к эфиру. Вот, где руководителям партии дадут, скажем там, полноценный эфир, и не там не 30 секунд выскажите свою позицию, все. Там Эрнест Паскевич будет регулировать, так сказать, сейчас этот процесс. Кому он даст, кому он не даст, так сказать. Так, чтобы лидеры партии могли бы час-полтора пространно высказать это по эфиру, прежде всего, да, то, что мы в эфирное время.
Леш, быстрее.
Да, по главным каналам. Второе, это действительно партии, которые бы имели возможность проводить все мероприятия публичные. Ведь не дают же еще, об этом мало говорят, но не дают же возможности проводить на площадях. Закрыта улица полностью сейчас на выборах. Тяжело проводить, вы подаете заявку,
некоторым оповещений не найти.
Да, игра, чтобы все это прекратилось,
все понятно,
чтобы было равно до... Хотя бы как было в 91-м
Дмитрий.
Году, кстати
говоря.
Да, в 90-х годах избирательные кампании были, скажем так, более конкурентные. Значит, мне кажется, главная мечта – это нейтрализация того, что называется административным ресурсом. То есть независимые суды, то есть полиция, которая не обслуживает какие-то там партии власти, а просто обеспечивает порядок. То есть не испуганные редакторы местных органов прессы там, и телевидения, и свободная возможность для всех партий излагать свои точки зрения всеми возможными способами, легальными способами. Это очень просто, но для этого нужно, чтобы правящий класс бюрократии или бюрниса, бюрократия в союзе с бизнесом, отказался от своих интересов. Такое в жизни не бывает, а бывает только в сказках. Поэтому, на самом деле, за это надо бороться.
Глеб Олегович.
Ну, мне, конечно, хотелось бы пережить что-то из времен моей уже некоторой, так сказать, сравнительной молодости, да, то есть хотелось бы, чтобы это пережить еще одну избирательную кампанию с участием Путина, кроме этой.
Ох, вы теперь живете еще.
Ага. Вот это сбудется, я думаю. Это сбудется. Это тоже, что ли, верноподданнический выпад, Глеб Олегович?
Почему? Ну, мне он нравится.
Вот я завершил, называется.
Но
вот
я
поговорили.
А когда-нибудь, я думаю, что вот если вы просто отвлечетесь от пожеланий, то когда-нибудь, я думаю, компания, вот у нас переход на зимнее время, да, кажется, сегодня, вот будут примерно так и компании проходить, примерно при таком же уровне общего внимания. Все знают, что мы переходим на зимнее время, но, в принципе, не дергаем.
Ну, идеальная компания, это когда мы будем вообще сидеть дома и по интернету проголосуем, как по телевидению, как в телепередаче. И избрали в результате телепередач, как Евровидение.
Идеальные компании, конечно, могут быть очень спокойными и не больно волновать большое количество населения.
Сегодня.
Но это не сегодня. Я думаю, что нам еще нужно будет пережить какой-то более волнительный момент, и, возможно, не однажды, прежде чем что-то сложится у нас в стране. Поэтому мы вас все дружно, несмотря на разницу в восприятии процессов, мы вас все дружно призываем идти голосовать, поскольку если ваши голоса будут выражены довольно ярко, определенно, то все-таки подтасовать даже административным ресурсом будет, по крайней мере, сложнее. Я напоминаю, что эта программа «В круге света». Говорили мы с Алексеем Митрофановым, Дмитрием Орешкиным и Глебом Павловским. Люди с разными представлениями, но вот в этом, наверное, мы все же сошлись. Пожалуйста, не устраняйтесь, не устраняйтесь, не оставайтесь в стороне от этого процесса. Всего доброго, до свидания, до встречи через неделю.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.